Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Через несколько минут мы предложим вашему вниманию программу «Подвигом добрым подвязался». Воспоминания об отце Павле Милованове. Автор цикла – Варвара Каширина. Далее программа «Редакционный комментарий» у микрофона – обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Завершит этот час вещания программа, предоставленная Саратовской митрополией. Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин отвечает на вопросы прихожан.
Спотоми Господи в вечер сей, без греха сохранитеся но, благословен еси Господи, Боже Отец наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки. Аминь. Буди Господи милость Твоя на нас, я Боже благословен еси Господи, научи меня оправданием Твоим, благословен еси Владыко, разуми меня оправданием Твоим, благословен еси святый, просвети меня оправданием Твоим, Господи милость Твоя. Слава подобает Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Подвигом добрым подвязался. Воспоминания об отце Павле Милованове. Сегодня мы продолжаем наш рассказ об отце Павле Илларионовиче Милованове, монашестве Исаакии, настоятеле Никольского собора города Алматы и духовнике Казахстанской митрополии. Отец Павел ровно 45 лет, с 1946 и до самой своей кончины в 1991 году прослужил в Свято-Никольском соборе города Алматы. В труднейшие времена гонений и репрессий отец Павел, по слову евангельскому, был поистине добрым пастырем для многих православных христиан. Он сослужил таким известным подвижникам и молитвенникам, как священно-исповеднику Николаю Могилевскому, владыке Иосифу Чернову и архимандриту Исаакию Виноградову. В прошлой программе мы говорили с дочерью отца Павла Анной Павловной Савельевой о том времени, когда проходило служение ее отца, о владыке Иосифе и архимандрите Исаакии, которые в нелегкие советские годы сохранили свет православной веры, проповедовали Христа и учили окружающих вере не только словами, но, главное, примером собственной жизни. Сегодня Анна Павловна вспоминает о своем отце. Долгие годы, неся клиросное послушание в Никольском храме, она видела отца Павла во время богослужения. Расскажите, пожалуйста, какие у него были духовные наставники? Как относился отец Павел к храму? Как он вел богослужение?
Из рассказа моего отца я хочу сказать, что необыкновенная любовь, как-то проникновенно владыка Николай любил нашего отца. Мы всем и всем обязаны ему. потому что папа наш был сирота, женившая нашей маме в 46-м году, она являлась племянницей старосты Никольского собора. По тем временам все жили очень бедно, ни крыши на голову, ничего нету. И владыка очень помог нашему папе, нашей семье, чем мог, помогал. И помог нам потихонечку и дом купить, и так помогал, и все. И из рассказа папы он к нему обращался такими словами. Он говорил ему: «Пашенька, Пашенька, все». И все самое лучшее, что можно было духовно учиться у владыки, он у него брал. Вот просто все перенял то, что вот как владыка, он прямо ему подражал. А впоследствии он подражал владыке Иосифу, как быть настоящим пастырем. Очень много ему воспитания духовном помог и отец Исааки. Поэтому я уже как дочь говорю, что по тем временам это был один из сильнейших, после уже упокоения реки Старца, все, папа как бы оставался там у нас в городе, как бы эстафету принял от них духовную. Один был из самых таких сильно духовных священников. Я просто хочу сказать, как вот свидетель того, что я там пела в хоре, когда он служил даже не, как бы сказать, стоял у престола, и как будто бы он был на небесах, потому что он возвышенно всегда пел и читал. Он необыкновенно читал, красиво, и необыкновенно красиво пел. У него был сильный, красивый голос, и он как будто взывал, он прямо обращался к Богу. Так сильно, так красиво. И когда он служил, служба была как будто бы вообще одна минута. Это было так хорошо. Голос вот так просто. Я говорю, я не знаю, я таких вот практически, сейчас вот почти я не могу так по нашим временам. Я не знаю, могу я так говорить, не могу, да, но действительно до самозабвения. Вот на своем месте был человек, действительно служил у престола Божия. И необыкновенно любил церковное пение. Всегда поддерживал хор. И верхний, и нижний. И всем поможет, и всех поддержит. И выйдет сам, поет на распев. Все, как вот у владыки было, у Николая, вот так же все он за владыкой повторял. Мне приходилось петь и на клирусе, и на верхнем хоре. И я один раз пришла на службу, когда был акафист святой великомученицы Варвары. Выходят священники на середину храма, и начинается песнопение, посвященное Варварушке. И я смотрю, у священников книжки в руках. Отец стоит посередине, и у него книги нет. Я думаю, как так? И начинает читать акафист наизусть. И вот этого, он такой скромный человек, он даже об этом никогда не говорил. Я в жизни не думала, что отец знает наизусть акафист. Он его читал без книги. Обладал абсолютной памятью. Был абсолютно вдохновленным, добрым человеком. И вот даже тот момент, что вот мог дать возглас, и как благословенно царство. Все, это как будто такой взлет, это прям действительно соединение неба и земли. И просто так вот, я не слышу, чтобы кто-то так мог сказать так, что действительно сразу настрой на службу, да, молиться. Короче, когда папа служил, я так вот, я вот считаю, что это была как Пасха все время малая. Он служил как вот Пасху всегда.
А как относились окружающие к священнослужителям? Ведь это были непростые 60-е годы, когда церковь была в гонении.
Я хочу обратить внимание на то, что в то время, если взять верующих людей, уважение было просто, нельзя даже передать, потрясающее. Уважение было и к нам, детям, и к отцу необыкновенное. Вот насколько в отношении верующих, настолько неверующих было, конечно, очень тяжеловато было. Особенно в 60-е годы, время Хрущева. Мы это прям чувствовали, то, что мы тогда были детьми, как это сказывалось на улице, как это сказывалось и в школе.
В Евангелии Господь учит учеников, что надо возлюбить ближних, как самих себя. Но мы знаем на опыте, насколько сложно выполнить эти слова. А как отец Павел относился к ближним? Чему он учил своих детей?
В те времена проблемы были с гостиницами. И со всего Казахстана, когда приезжали по делам епархии, остановиться было негде. И папа всех приглашал к нам домой. А так как кровати не хватало, всем стелили матрасы в зале. И все священники приезжали. Кто-то даже приезжал с супругой, с детьми. И вот все у нас всегда ночевали. Он всем давал кров. Он всегда всех кормил. И поэтому по Казахстану потом впоследствии нас все хорошо знали. Если узнавали, что мы дети отца Павла, но потом точно так же взаимно. Вообще такая была любовь, как только скажешь, дочка отца Павла, все. Отношение было просто потрясающее. Просто носили на руках. О доброте отца Павла можно много говорить. Но даже в такой просто элементарный случай, кто-то стучится в ворота, открываем дверь и говорят, здесь такой-то священник живет. Я слышал, отец сказал, да, здесь. Я говорю, слышал, что он очень добрый священник. Можно, говорит, его, пожалуйста, да, выходит. Отец Павел, вы меня не знаете, но я вас много слышал. Я вот не имею денег, у меня вот нет обуви, я хожу почти босиком. Дайте, пожалуйста, мне 45 рублей, мне, говорит, купить на обувь. Я, говорит, вам отдам потом. Отец, не задумываясь, пошел и дал ему 45 рублей. Знать его не знаю, мне, кто это такой. Все, я, говорит, вам потом отдам. Ну и прошло какое-то такое время, опять стучится. И что вы думаете, он эти деньги принес? Удивительное дело, кто бы к нам бы не приходил бы, какая бабушка, тетушка, там дядюшка, незнакомая, всех заводили домой, мама ставила чайник, всех поила. Если кто-то батюшки еще нет дома, она утешала, чем-то помогала, пока батюшки нет. В общем, либо сольные были, всех заводили домой, всех кормили. По жизни он же очень любил соседей, и соседи его любили, потому что даже элементарно, если, допустим, он шел с храма, если хоть что-то у него такое было в руках, а дети все уже бежали, мы говорим, ой, папа, мы бежим все, и дети все за нами бегут, понимаете? И он каждому ребенку по конфетке сунет, он каждого поцелует, он каждого обнимет, и дети все его так окружали, мы говорим, это же наш папа, они тут типа как будто это тоже их папа, и вот эта гурьба детей идет, и все вот такая толпа. И отсыпалась толпой, встречали, так увидят, и бегут дети. Вот так они его любили.
Отец Павел почил в 1991 году. Господь по своему благому промыслу увенчал жизнь отца Павла принятием ангельского образа с именем Исаакий. Сам батюшка в последние дни жизни часто повторял слова святого апостола Павла. «Подвигом добрым подвязался, течение скончах, веру соблюдох». И до сих пор люди помнят доброго пастыря. В книге о вашем отце, вышедшей в этом году в серии «Подвижники благочестия XX века», описывается такой случай. Спустя 3 года после кончины отца Павла одной рабе Божией было удивительное видение. Она видела себя в Никольском соборе во время богослужения. На архиерейской кафедре стоял величественный архиерей, от которого исходил необыкновенный небесный свет, поэтому на него невозможно было смотреть. Царские врата были открыты. Перед кафедрой, обратившись лицом на восток, стоял, открыв Евангелие, отец Павел. Он был облачен в светоносное облачение, которое сияло ослепительным светом, и громко читал евангельское начало. В этот момент женщина подумала, как же так, ведь отец Павел уже умер. На эти мысли он обратил к ней свое лицо и сказал, «Нет, я не умер, я живой». На могиле отца Павла всегда стоят живые цветы. Прошло уже 2 десятилетия, а люди помнят любимого пастыря и приходят на могилу почтить его память.
У него была необыкновенная любовь к патриарху. Вот первая встреча с патриархом была с Алексеем I в семинаре, там он с ним встретился. И у нас точно так же воспитывало к любви. Патриарху, к архиереям, все, к батюшкам. И я хочу сказать, что в 1995 году к нам в Алмату приехал патриарх Алексей II. И ему предложили поехать на кладбище, где покоятся великие старцы. Владыка Николай, владыка Иосиф. И когда мы приехали на кладбище, а отец Павел Милованов, иеромонах Исаакий в монашестве, похоронен прямо рядом с владыками. И что меня потрясает, что вот эта любовь, я просто увидел эту любовь в том смысле, что подошел патриарх, а там лавочка стояла возле папы на могиле, и он именно там разоблачился и сложил, положили все его вещи прямо на лавочке. И он первое на кладбище благословил нашего папу. Вот я просто хочу сказать, что вот как вот любовь у него была к патриарху, именно патриарх приехал первый раз в жизни, у нас не было патриарха, никогда не приезжал. Вот это первый приезд патриарха вообще в Казахстан, в Алмату. И вот поехал на кладбище, и первый, кого он благословил, нашего отца. Мы прямо были удивлены тогда. Ну, владыка Алексей тогда познакомил патриарха со всей нашей семьей, сказал, вот это дети Ермена Хайсаки. Так про него рассказал, что такой праведный старец, все. Сейчас уже прошло 23 года, как почил отец Павел, но о нем память только ярче, потому что когда бы мы не приехали к нему на кладбище, у него всегда цветы, свечи стоят. И очень многие люди стоят, потому что у него поклон такой большой крест, и стоят возле папы и удивительно молятся возле его могилы. И вот как-то мы так приехали на кладбище, и к нашему величайшему удивлению, значит, соседка наша, которую мы никогда не слышали, чтобы она ходила в храм, она почему-то уверовала, вот, и стоит возле креста нашего отца. Мы с ней поздоровались, потому что мы как бы соседи, все. И она говорит: вы даже не представляете, я, говорит, всегда приезжаю сюда на кладбище к отцу Павлу, я к нему обращаюсь, и мне необыкновенно становится хорошо, и я прям чувствую какое-то исцеление. И в подтверждение нашей соседки я что хочу, как уже как дочь сказать, что когда бы трудно у меня бы не было, я к нему когда обращаюсь, и происходят действительно явные чудеса. Потому что таких, конечно, чудес очень много. Как бы по времени я не могу много рассказать, но один момент я хочу очень рассказать, что я воспитывала племянника, и на лето я отправляла себя в горы, в лагерь. Это было очень высоко в горах, и туда транспорт не ходил, там только можно было поехать на такси. И я попросила родственников, ну помогите, потому что ноги больные, я потом не смогу после шлагбаума туда в горы идти пешком, а на такси очень дорого в те времена было. Но мне никто не помог. Ну, конечно, я расплакалась. Я стала молиться, просить папу: пап, что делать? Помоги, Господи. Потом просила к Господу. Папу стала, значит, вспоминать: папочка, помоги, и так далее. Часто я так прошу его: помоги, папочка. За братьев, за сестер там прошу, все. И я уснула. И не успела я только заснуть, задремать. Вдруг резко в комнату заходит папа, такой весь радостный. И у него стакан воды хрустальная, прям помню, прям хрустальная такая была, и мне подает с радостью: все будет хорошо. И я прям понимаю, что он живой, я прям соскакиваю, как будто ему навстречу. А это видение. И мне так стало хорошо, все, думаю, значит, будет что-то хорошо. Ну и все, мы с мужем поехали, доехали до шлагбаума, пришлось брать такси, куда деваться. Сели, поехали в горы на такси. В общем, едем, разговорились. Почему-то получилось так, что водитель сам начал мне про Бога почему-то так. Ну, в общем, пошел разговор про Господа, все такое, так далее, так далее. И вот и вдруг он мне говорит: а вы не слышали, в Алмате был такой священник, отец Павел Милованов, потрясающий священник, несказанной доброты, какой, говорит, любящий, просто вот мы, говорит, даже вот среди таксистов, это наш самый любимый, дорогой батюшка. И мне начал так про отца говорить, я была просто потрясена. И мне рассказывает, рассказывает, а я слушаю, главное. Он мне, главное, рассказывает, а я слушаю. Ну, когда он мне достаточно много информации сказал, а я говорю: а вы знаете, кто такая я? Он говорит: кто? Я говорю: а я его дочка. Он прям по тормозам так: что вы, дочь отца Павла? Да вы что? И как он начал мне там вообще так, какие слова мне начал говорить, так далее, так далее. Ну, в общем, приехали к ущелье, там лагерь находится, Пашу забрали. Возвращаясь назад, это очень далеко обратно. Поехали к сестре там в центре города. Все, подъехали к подъезду. Я говорю: сколько я вам должна денег? Он мне говорит: нисколько. Я с вас никогда не возьму денег. То, что вы дочка отца Павла, нам столько помогал. Я с вас не возьму. Я говорю: да вы что, такие деньги? Я вам сказал, я с вас не возьму ни копейки. Я тогда спросила: а у вас дети есть? Он говорит: ну хотя бы шоколадку возьмите. Он говорит: ну шоколадку возьму, а деньги нет. Такой был случай.
2014 году в серии «Подвижники благочестия XX века» вышла книга Николая Владимировича Солнцева «Под сенью креста твоего» об отце Павле Милованове. Надеемся, что она будет интересна историкам церкви и всем благочестивым читателям.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси. Thank you. Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. И во веки веков. Аминь. И во веки веков. Аминь. И ныне, и присно, и во веки веков.
Программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
В эти дни, когда политики призывают к борьбе, а церковь призывает к миру, нередко приходится читать в социальных сетях людей, страшно обиженных на церковь за то, что она не поддерживает их политическую линию. Что ж, давайте немного подумаем о церкви и о политике. У мира политики есть две особенности. Во-первых, это мир крайне подвижный и неустойчивый. Во-вторых, это мир манипуляции и обмана. Церковь, напротив, стоит на вечной, неподвижной истине. Она являет в нашем мире правду и милость Божию. Конечно, людям нередко кажется, что их политические пристрастия отражают именно правду Божию, а в лице их политических противников им противостоит духовное зло. Но давайте попробуем проделать небольшой мысленный эксперимент. Попробуем посмотреть на ситуацию с некоторого отдаления, как мы сами будем видеть ее годы и десятилетия спустя, когда дым рассеется и страсти улягутся. Этот, пока воображаемый, временной лаг поможет нам отделить временное от вечного, важное от неважного. Как нынешняя ситуация будет восприниматься, скажем, через 20 лет? Что переменится в нашем восприятии событий и что останется неизменным? Делать долгосрочные прогнозы очень трудно, и чаще всего такие попытки по прошествии лет не вызывают ничего, кроме смеха. Мы не знаем, какие экономические и политические союзы сложатся к тому времени, какие силы на мировой арене возрастут, а какие придут в упадок, с кем и против кого будут дружить те или иные державы, кого те или иные пропагандисты будут объявлять силой мира и прогресса, а кого, наоборот, очередной империей зла. Одно наверняка останется неизменным – Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. Святая Церковь, которая пережила на своем веку очень много всего, переживет и это. Церковь будет возносить к Богу те же молитвы и совершать ту же Евхаристию. Многие надежды и упования окажутся ложными, но не упование на Господа. Многое окажется фальшивым, но не Евангелие. Политические ветры много раз успеют переменить свое направление, но Церковь все так же будет вести людей ко спасению. Церковь – вот что останется. Это корабль, который переживет любые бури. Политические симпатии, антипатии масс, особенно в смутные времена, меняются быстро и непредсказуемо. Рассказывают, что когда известный деятель английской революции XVII века Оливер Кромвель въезжал в столицу, его приветствовали огромные толпы народа. Кто-то, желая подольститься к нему, воскликнул: «Как вас любит народ! Какая огромная толпа вышла выразить вам свою любовь и почтение!» Кромвель на это холодно заметил, что когда его будут вешать, народу соберется еще больше. Этот человек кое-что понимал в политике, тем более, что он жил в бурную эпоху, когда такой опыт приобретался быстро, и знал, что сердечная преданность людям и идеям может меняться на отвращение и ненависть очень быстро. С тех пор не изменилось ничего. Еще на нашей памяти в 1991 году толпы кричали «Ельцин! Ельцин!», а в 1993 «Банду Ельцина под суд!». Поэтому, хотя христианин, разумеется, может иметь любые политические убеждения, кроме заведомо богоборческих, ему следует помнить, что политика – дело крайне ненадежное и текучее, и даже он сам не знает, каковы будут его политические взгляды спустя какое-то время. Не разочаруется ли он сам в тех идеях, которые горячо поддерживал, не узнает ли что-то новое о своих лидерах, не заставит ли его развитие событий посмотреть на вещи совсем по-другому. Другая особенность политики – ее цинизм и манипулятивность. В любой курс политической философии входит классическое произведение итальянского мыслителя XVI века Никола Макиавелли «Государь». Макиавелли часто бранили за аморальность. Он действительно дает свои рекомендации правителю, исходя из холодной, безжалостной политической эффективности. Его волнует только вопрос приобретения и удержания власти. Он охотно признает, что убийство, предательство, превентивная война, любые действия, которые будут чудовищно аморальными для частного лица, всегда были и остаются обычными элементами политики. При этом Макиавелли подчеркивает, что для политика очень важно иметь вид добродетельного человека, доброго, благочестивого, верного слову, справедливого, пекущегося об общем благе, но быть готовым на любое преступление, когда этого потребует политическая целесообразность. Таковы правила игры, кто не хочет играть по ним, выбывает. Защитники Макиавелли отвечают его критикам, что он вовсе не подстрекает государей быть аморальными, а просто описывает, как работает политика. Таково реальное положение дел, так что нечего на зеркало пенять. Увы, в нашем падшем мире это действительно так. Во времена Макиавелли политики могли апеллировать к религии или должным правилам престолонаследования, но в наше время больше говорят о правах человека и тому подобном. Суть дела не меняется. Моральная риторика употребляется как один из видов манипуляции людьми для достижения, укрепления и расширения власти. Разумеется, политиков абсолютно не волнуют права человека, чья бы то ни была жизнь, достоинство и благополучие. Их волнуют политические интересы или интересы тех государств, у которых они состоят на службе. Но их публичная риторика обязательно будет о правах, достоинстве и тому подобных вещах. Вспомним, например, вторжение в Ирак. Западные политики и пресса были исполнены глубочайшего сострадания к народу Ирака, стонущего под гнетом жестокого диктатора. Сообщения о жестокостях и притеснениях, чинимых Саддамом, по отношению к простым иракцам, исторгали обильные слезы из всех глаз. после того, как войска коалиции, побуждаемые искренней любовью к страждущему человечеству, низвергли тирана, Ирак погрузился в войну всех со всеми и бесконечный хаос, в котором ситуация с безопасностью и правами людей стала еще хуже, чем при диктаторе, а иракские христиане, вполне жившие при тиране, подверглись массовым преследованиям, убийствам и изгнанию, по отношению к которым слово «геноцид» не будет преувеличением. Как на это реагировали те же политики? Да никак. И просто нет никакого дела до бедствий простых иракцев, как на самом деле не было и до этого. То же самое в Ливии. Западных политиков глубоко возмущали жестокости, часть из которых оказались выдуманными, полковника Каддафи, но совершенно не возмущают мерзости, творимые их союзниками, как не возмущает их хаос и беззаконие, в которые Ливия погрузилась после победы так называемой «свободы». Вернувшись немного раньше, мы можем поинтересоваться поведением западных политиков по отношению к странам Латинской Америки, где прозападные правительства практиковали массовые убийства, пытки и самые вопиющие беззакония. Сильно ли это огорчало западных политиков? Сильно ли их волновало или волнует жизнь и благополучие латиноамериканских, иракских или ливийских туземцев? Есть ли какие-то основания предполагать, что тех же политиков сильно волнует жизнь или благополучие туземцев украинских или русских? Конечно, эти политики заявят, что они большие друзья украинского, а также русского народов. А до этого они были большими друзьями жителей Чили, Сальвадора, Никарагуа, Ирака, Ливии и других стран. Принимать риторику за декларацию подлинных намерений значит проявлять наивность, переходящую в идиотизм. Дело совсем не в том, что США или их союзники являются империей зла. Нет, и объявлять кого-то империей зла есть признак самой недобросовестной политической пропаганды. Дело в том, что политики действуют по Макиавелли, а не по Евангелию. И это так со времен ассириан и вавилонян. И это так сейчас. Принимать политическую пропаганду за истину, которой надо предаться всем сердцем, было бы ужасной нерассудительностью. Никто не будет упускать свои интересы ради ваших прекрасных глаз. Это грустно, но так устроен мир политики. И он был таков вчера и третьего дня, и в этом нет ничего неожиданного. Поэтому, когда люди объявляют какое-то политическое движение, будь то Компартия или Майдан или что угодно еще, воплощением добра и правды – это всегда горький и пагубный самообман. Любое политическое, особенно революционное движение, состоит из грешных людей – а к нему обязательно присоединяются люди самых сомнительных качеств. От психопатов, радующихся возможности убивать безнаказанно, до олигархов, которые используют те уникальные возможности, которые открывает смута для приумножения своих состояний. Есть тот, кому верить можно. Это Христос. Есть общность, за которую действительно стоит держаться. Это церковь. Если вас призывают отвергнуться от церкви из-за того, что она не хочет поддержать ту или иную политическую движуху, вас склоняют совершить явную и чудовищную глупость.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Господь воцарися, в лепоту облечися. Подвижется.
Предлагаем вашему вниманию ответы на вопросы митрополита Саратовского и Вольского Лунгина. Запись предоставлена Саратовской митрополией.
Здравствуйте! На вопросы зрителей программы «Беседы с архипастырем» отвечает митрополит Саратовский и Вольский Лунгин. Здравствуйте, Владыка!
Здравствуйте, Юля!
Владыка, так получилось, что сегодня большая часть вопросов нашей почте посвящена исповеди. Наверное, потому, что это таинство занимает очень важное место в жизни каждого христианина.
Исповедь – это таинство, в котором Господь прощает человеку исповеданные, то есть названные им перед священником грехи. Мы недаром употребляем такое слово «таинство», которое, в общем-то, имеет достаточно широкое толкование, потому что мы не можем каким-то способом описать или объяснить то, что происходит в этот момент встречи человека и Бога. У нас 7 таинств, как вы знаете, в православной церкви. В каждом из них употребляются какие-то естественные, обычные вещи, как вода в таинстве крещения, да? Мира в таинстве миропомазания. В таинство исповеди – это человек кающийся и священник, который, как верит и как говорит церковь об этом, является свидетелем его покаяния. То есть сам священник ничего не делает, он только свидетельствует о покаянии, а прощает человека, разрешает его грехов сам Бог. Как это происходит? Церковь говорит: не знаем, потому это таинство. То есть таинственным, непостижимым, неописуемым таким вот в обычных категориях способом действует Бог. Можно описать, как действует электричество в розетке. Тоже с обычной точки зрения тоже непонятно. Вот нажал кнопку, включил, выключил, и свет загорелся. Но это можно объяснить, можно достаточно подробно описать. А вот как в таинстве действует Бог, мы не можем в этом сказать, но мы верим, мы знаем, что это именно действие Божие. И поэтому мы называем его таинство. Вот исповедь – это таинство, в котором Бог прощает человеку его грехи, которых он искренне от всего сердца раскаивается, которые он исповедует, то есть называет вслух священнику, такому же человеку, как он сам, тем самым наступив на самое, может быть, главное препятствие, на гордыню, потому что ведь исповедь обычно это место, где рассказывают не о самых хороших вещах своих, да, о том, что мы обычно прячем от окружающих, о том, что мы обычно сами пытаемся забыть как можно быстрее, чтобы не вспоминать никогда об этом. А здесь мы вытаскиваем на свет Божий из себя вот эти вот неприятные, прочные, ну, просто какие-то недолжные поступки. И вот здесь Господь, если этот поступок исповедан, если человек в нем искренне от всего сердца раскаивается, и если он полагает в своем сердце никогда больше этого греха не совершать, вот тогда происходит вот это вот удивительное чудо. Господь омывает человека от этих грехов, и он выходит из таинства исповеди, он выходит очищенным. Он имеет ту возможность, о которой, наверное, мечтает каждый человек начать сначала свою жизнь. Вот исповедь – это как раз возможность освободиться от греховного груза и идти дальше, стараясь опять не набрать его в себе. Ну, к сожалению, это не всегда получается. Все равно, живя в мире, чем-то человек связывается. Но если он регулярно кается, регулярно старается очищать свою совесть покаянием, если он постоянно пытается бороться со своими грехами, то ему гораздо легче от них избавиться. И если его внутренняя жизнь правильная, то он избавляется от них.
Анна спрашивает: меня смущает то, что моя исповедь, как правило, короче, чем у других прихожан. Перечисляю грехи, которые заметил за собой, о чем-то рассказываю подробнее, но вся моя исповедь занимает от силы несколько минут. Остальные прихожане нашей церкви проводят у священника намного больше времени. Многие приносят с собой по несколько плотно исписанных тетрадных листочков. Возможно, я делаю что-то не так, не так исповедуюсь или не вижу своих грехов. Буду рада совету.
Вы знаете, количество исписанных листков бумаги – это не критерий. Поэтому трудно судить вот так об этих словах. Но ни в коем случае не надо смотреть на окружающих. Ни в коем случае не надо пытаться сделать что-то буквально вот так же, как это делают другие люди. Это и в обычной этой жизни не приносит никакой пользы. А вот в нашем случае тем более. Я думаю, что все зависит от внутреннего состояния человека, от того, насколько он действительно приучился видеть свои грехи. Есть и крайности в этом состоянии. Бывает так, что человек начинает судорожно исследовать какие-то совершенно мельчайшие движения внутренние, которые с ним происходят. Это тоже неправильно. Недаром все святые отцы говорили о том, что тонкое развлечение помыслов – это не делание новоначальных, то есть обычных людей, которые живут в миру. Поэтому я думаю, что здесь должна быть где-то такая золотая середина. И самый главный критерий – это собственная совесть. Если вот автор этого вопроса специально грехи не утаивает, если она не разбирает, вот об этом я скажу, об этом я не буду говорить, да, или как-то еще, если ничего не скрывает, и если не заглушает искусственно свою совесть, да, бывает, я что, сделает что-то нехорошее, а потом говорит, да ничего страшного, все так, и все так делают, а что-то такого, и ничего, я нормально все. Бывает такое у многих людей, даже очень неплохих людей такое бывает чувство. Если этого нет, тогда, значит, все в порядке, надо свою совесть спрашивать и на нее ориентироваться.
Дмитрий задает вопрос. Если человек совершает грех с мыслями «сегодня согрешу, а завтра покаюсь», прощает ли Бог такие грехи?
Конечно, нет. Это уже такое лукавство, попытка Бога вокруг пальца обвести. Ничего из этого, конечно, не получится доброго. Но, во-первых, грехи будут только увеличиваться и усиливаться. Сам грех усиливаться в человеке. Ведь это как вот сорняк на даче. Да? Вот он маленький, его раз и вырвал. А когда он уже укоренился, и корень там на 1.5 метра, попробуйте его оттуда вытащить. Вы в лучшем случае сорвете что-нибудь сверху, а корень останется, и завтра пустит еще новые ростки. Поэтому есть вот такое отношение к греху, оно, конечно, неправильное.
Елизавета спрашивает. У меня вопрос по поводу плача о грехах. Как исполнить эту заповедь? Необходимо ли плакать о каждом грехе? Достаточно ли для покаяния самоосуждения, самоукорения? Или покаяние без слез не бывает?
Нет, бывает покаяние без слез. Вообще слезы о грехах – это, конечно, великая добродетель, о ней еще говорил Иоанн Лестничник, если вы помните, не о том будут нас судить на страшном суде, что мы не творили чудес и не воскрешали мертвых, а о том, что не плакали о своих грехах. Это действительно, но просто в святоотеческой литературе плач – это иногда еще и образное выражение. Это не обязательно потоки слез струящиеся, хотя это очень хорошо, когда у человека есть такое устроение, что он может заплакать о своих грехах, это очень хорошо, но не всегда бывает. И уж, конечно, только по благодати Божией такое состояние может вот само найти на человека как-то, да, как вот неожиданно. А вообще это такой дар. Плача о грехах – это результат очень напряженной внутренней жизни, очень такой долгой и постоянной борьбы с самим собой и самоукорения. Вот, тогда этот плач появляется. Поэтому плач о грехах – вещь хорошая, но не всегда доступна и не всем в любую минуту. И исповедь даже без этого внешнего плача, если плач будет внутренний, если будет сокрушение, собственно, сокрушение сердца – это и есть синоним слова «плач». Если это сокрушение сердца будет у человека, тогда исповедь, конечно, и покаяние вполне можно считать состоявшимися.
И очищение тоже, как мы молимся, да, струю давай мне слезам.
Струю давай слезам мне пречистая, души моей скверно очищающая.
Марина пишет вам, Владыка, правильно ли я понимаю, что нельзя причащаться, если есть смертный грех, или если обижен на кого-то? У меня несчастье в семье, обиды на людей, которых раньше считал своими друзьями, в сердце печаль и уныние. Очень хочу часто исповедоваться, причащаться, но боюсь согрешить против святых Христовых тайн.
Что значит смертный грех? Если грех исповедан, если грех не повторяется, то можно причащаться. Обида, опять же, если она исповедана, и если человек делает все для того, чтобы ее из своего сердца исторгнуть, убрать, то, опять же, можно причащаться. Я думаю, Марина, вам надо обязательно очень так тщательно, внимательно поисповедоваться, положить в своем сердце желание всех простить, а постараться, может быть, даже и это сделать при какой-то встрече, может быть, проговорить с людьми или как-то попросить прощения. И обязательно причащаться. И чем чаще, тем лучше.
Следующий вопрос Любовь задает. постоянно откладываю исповедь и причастие, потому что нахожу в себе грехи, которые не смогу не совершать опять. Считаю себя недостойной причастия святых тайн. Что делать?
Если так подходить к этому, то тогда вообще духовная жизнь будет просто невозможной никакая. Я думаю, что здесь нужно обязательно исповедоваться и бороться. Не исключено, что человек опять постигнет падение. Это не значит, что мы, исповедуясь, вот как в предыдущем опросе, будем говорить себе в уме, да, один пишем, два в уме, что я сейчас поисповедуюсь, но потом паду, потом опять поисповедуюсь. Да. Вот этого не должно быть ни в коем случае. Должно быть твердое, очень жесткое намерение оставить грех и исповедь, и причащение, и само причащение тогда будет помогать человеку бороться с грехом.
Следующий вопрос задает нам Светлана. У меня очень большой грех, и я боюсь идти в церковь. Мне страшно исповедоваться. Боюсь, что не простят и выгонят.
Это неправильно, Светлана. Нет таких грехов, которые превышали бы милосердие Божие. Нет. Иуда, если бы покаялся, был бы спасен, и, может быть, был бы даже в апостолах, если бы он покаялся. Покаялся же Петр, и не только покаялся, но и восстановлен самим Христом, воскресшим в апостольском достоинстве. Поэтому нет вообще в жизни вокруг нас нет такого греха, который мог бы победить Божье милосердие. Господь прощает каждого человека, кто искренне кается, какой бы грех он ни совершил.
Следующий вопрос Нина задает. Сегодня была на исповеди. В записке были перечислены мои грехи. Раздражение, обида, осуждение. Батюшка упрекнул меня. Сколько же можно нервничать? Так это все-таки грехи или следствие какой-то нервной болезни? Как различить и что делать?
Я думаю, батюшка не очень удачно хотел так посочувствовать. Бывает так, что как-то вот хочется сказать доброе слово, но не всегда думаешь, как человек может его воспринять. Я думаю, в таком смысле. Конечно же, и гнев, и раздражительность, и какие-то такие вот чувства, конечно, это грехи. И, собственно говоря, все наши какие-то заболевания такого вот рода, связанные с душевными какими-то проблемами, они тоже являются следствием каких-то грехов, или неисповедных, или нераскаянных, или просто человек не может бросить, не может от них отстать. Я думаю, что здесь просто не надо всерьез воспринимать то, что было сказано, и все.
Следующий вопрос Анна задает. Что мне делать, если не могу сама себе простить прошлые грехи? Исповедуюсь, но легче не стало. Может, есть специальные молитвы?
Вы знаете, вообще для верующего человека надо понимать, что весь суд принадлежит Богу. Нам не надо судить никого, ни окружающих нас людей, ни самих себя. Правильное отношение для христианина – это повергнуть перед Богом свои грехи в надежде на Божие милосердие, и все. И жить дальше, стараться не совершать их. Поэтому вот так вот самому себе выставлять такие оценки – тоже неправильно. Суд весь в руках Божьих. Поэтому будем надеяться на Его милосердие и предадим себя и Его суду. Вот это будет правильное отношение.
Насколько мне известно, даже не принято, если тебе уже отпустили этот грех, и даже если он тебя тревожит, опять с ним же идти.
Дело в том, что здесь вот происходит такое смешение таких разных вещей. Грех в таинстве исповеди, если человек, как я уже сказал в самом начале, действительно в нем раскаивается и действительно полагает желание больше его не совершать, и прощается Богом. Но это не значит, что грех не может болеть после этого, да? Какая-то такая вот фантомная боль в человеке все равно существует. Очень хороший есть рассказ вам про Амбросия Оптинского. К нему тоже однажды пришел кто-то из его духовных чад, сказала, сейчас не помню: «Батюшка, вот я поисповедовался, вроде все хорошо, и причастился, все, да, а все равно не могу. У меня все равно вот сердце вот не на месте. Я все равно вот вспоминаю, вот это, я не могу ее так раз вот и забыть». И Амбросий сказал преподобному, он показал ему свой палец и говорит: вот видишь, что тут шрам. Я когда-то в молодости, говорит, ударил топором там. Крови было много, болело, все. Потом прошло, все прошло. И с тех времени прошло уже много-много лет. Ничего не болит, а шрам остался. Вот так и на сердце человеческом. После грехов, даже исповеданных, даже прощенных Богом, все равно шрамы остаются на сердце человека. И то, что они иногда могут как-то давать о себе знать, это другое дело. Это вполне возможно. Но это не значит, что вот не произошло само таинство покаяния. Оно произошло, но нужно какое-то время, чтобы человек освободился от этого.
Вопрос от Веры Дмитриевны. Я уже 10 лет хожу в храм и заметила, что и к службе, и к исповеди, даже к причащению в какой-то мере привыкла. Как сохранить благоговение?
Это со многими бывает. Бывает иногда со священниками. Мы часто говорим, вот такой священник совсем совсем не такой, какой должен быть. А он тоже, может быть, уже привык просто. Человек так устроен, что в нем, к сожалению, вот бывает такое чувство. Ведь и к семейной жизни люди привыкают, да? Вот они живут вроде вместе, живут. Что их связывает? Непонятно. Живут по привычке. Это плохо. И в одном, и в другом случае, и в третьем случае это плохо. И если не предпринять каких-то мер достаточно решительных, то человек может уйти из церкви, там, или семья может распасться, или еще что-то произойти. Вот поэтому нужно постоянно, есть такое славянское слово, возгревать в себе. То есть стараться вот эти чувства возобновлять. Чувство отношения к Богу, благоговения, чувство какого-то страха Божьего. Знаете, не дожидаясь, пока Господь какими-то посещениями сам вот обновит это чувство. Знаете, такая старая русская поговорка: гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот чтобы не дожидаться грома, надо вот это вот чувство благоговения, чувство такое вот к Богу, надо в себе возгревать. Вот, надо молиться, стараться, надо стараться соблюдать посты, надо читать какие-то душеполезные книги, может быть, ездить в паломничество. Это нормально, это совершенно естественно и правильно. Такая потребность человеческой души поддерживать как-то свои вот отношения, в том числе и с Богом.
Благодарю вас, Владыка, от имени наших телезрителей за развернутые ответы на их вопросы. До свидания. Ангела вам, хранителя.
Вы слушали ответы на вопросы митрополита Саратовского и Вольского Лонгина. Запись предоставлена Саратовской митрополией.